Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. Это Радио Академия, говорит Москва. Говорим и показываем. Показываем на Ютубе, говорим на 94.8 FM. Подключайтесь вы. СМС-портал +7 925 888 8 94.8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94.8. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Мой телеграм-канал Чернышов, меня можете еще и в ВК найти, Борис Чернышов, то есть везде с вами на связи. Дорогие друзья, сегодня говорим вместе с большим другом нашей передачи и ректором Национального исследовательского университета МЭИ, Московский энергетический институт, доктором технических наук, профессором Николаем Дмитриевичем Рогалевым. Николай Дмитриевич, добрый вечер. Как дела вообще у вас? Мы год все мечтали с вами встретиться, и, наконец-то, 10 декабря здесь вот встречаемся.
Добрый вечер, Борис Александрович. Действительно, прошел год, и много событий.
Пролетел.
Очень рад быть в вашей студии и на сегодняшней передаче.
Ну, как поживает университет, как энергетика, как вообще дела, как студенты? Вот они, мы с вами год назад разговаривали про то, что первокурсники пришли, они еще адаптируются, готовятся к обучению. Сейчас они уже второкурсники, прошли сессии, прошел самый важный адаптационный период. Что сейчас у них, как у них дела обстоят, как вот проходит работа, и как поменялся за год институт? Тут что нового у вас?
Ну, вот если говорить про первокурсников, одни уже стали второкурсниками, да. Пришли новые. Вот, год был в этом плане для нас очень успешный. Больше 92 тысяч заявлений к нам поступило при более чем 4 тысячах набора. Это такое очень хорошее соотношение с точки зрения конкурентности и балл. А по динамике мы там вторые сегодня среди вузов с Москвы. Поэтому пришли хорошие ребята. И те, которые в прошлом году были хорошие, как вы уже заметили, адаптировались, влились в студенческую жизнь, в обучение. И в этом плане сам год очень богат на такие студенческие достижения, на научные достижения, на образовательные достижения. Мне кажется, мы к 25-му году, юбилейному для нас,
да-да,
95 лет нам будет в следующем году, подошли с очень неплохими результатами.
А вот мы проводили правительство сейчас в Государственной Думе, мы говорили про целевое обучение, говорили про рабочие профессии, про работу вузов с конкретными предприятиями, СПО с конкретными предприятиями. С точки зрения вашей номенклатуры предприятий, которые работают с вашим университетом вместе с вообще с целой отраслью энергетики, как здесь у вас дела обстоят? Знаю, что во многом вы адаптируетесь и под вас адаптируются вузы. Все очень интересно проходит. И какие сегодня требования и тенденции в образовании, как вам кажется, которые меняют, в принципе, систему высшего образования? Что нового и к чему нужно стремиться? И вообще, какие профессии это профессии будущего? К чему, ну, что вы видите для себя крайне актуальным и куда направляете свой корабль энергетический, московский?
Ну, прежде всего, взаимодействие с работодателями. У нас их более 700. Этот год еще характеризовался тем, если мы говорим про целевой набор, что и предприятия, что крайне важно, тоже на платформе соответствующие информационные должны были выкладывать свои требования, ну, под которые можно было бы подобрать требования университетов и специалистов. А это сделало такой диалог более конструктивным.
Это портал «Работа в России».
Да. А это сделало диалог более конструктивным, и в этом плане, будем говорить, результативность, на мой взгляд, будет только расти. Вот. Ну, год еще чем характерен для высшей школы, что идет совершенствование системы высшего образования. Валерий Николаевич Фальков, министр, о нас, науке и образовании об этом говорил. И мы здесь, конечно, не в стороне, а занимается вот осознанием, осмыслением того, каким образом надо трансформировать сегодняшнюю систему образования, чтобы встретить, что называется, как сейчас говорят, вызовы или проблемы, которые перед нами стоят.
Мы видим, как меняется рынок труда для многих профессий сегодня. Но и также я помню, что год назад мы говорили о том, что порядка 100% у вас трудоустройство всех выпускников. Прямо по специальности, туда, куда они ориентировались, они туда и идут. Что-то, может быть, поменялось или наоборот, спрос еще увеличился на специалистов?
Ну, больше 100% мы обеспечить не можем.
В Ростовской области на выборах, как-то помню, 146 был.
Вот. В этом плане цифры по трудоустройству та же самая, но действительно говорят о большом дефиците сейчас на кадры и в энергетике, и в машиностроении, и в других таких важных отраслях. Это, в моем представлении, отражает не только работу университетов, но определенные дисбалансы, которые сейчас сложились в экономике с точки зрения заработной платы, особенно в отраслях, которые регулируются государством, как энергетика. Мы совсем недавно встречались на международном форуме «Электрические сети», был большой разговор, и там Анастасия Бондаренко, статс-секретарь министра энергетики Российской Федерации, вела этот стол, говорили о том, что необходимо сделать для того, чтобы сделать отрасль еще более привлекательной, вот, что делают компании, и компании, университеты делают очень много для того, чтобы привлечь наших выпускников энергетику.
Да, ну вообще вот мы давайте уже погрузимся от университета, от темы энергетики в тему этногеополитики. Вот сейчас мы видим, как меняется ситуация на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что это тоже большое влияние оказывает на международную энергетику, на те крупные организации, предприятия, которые работают. Как в целом ориентируется, может быть, у вас тоже есть какие-то кросс-дисциплинарные дисциплины, которые ориентируются и на изменения экономической ситуации, и на изменения политической ситуации. Какие-то такие интересные вещи, которые пригодятся, возможно, вашим выпускникам быстро адаптироваться к меняющемуся миру. Потому что мы видим, что характер изменений, которые приобретаются, он становится даже лавинообразным. А сейчас уже говоря про цифровые финансовые активы, невозможно их представить без темы электроэнергогенерации для производства этих цифровых активов. И вообще вот эти вещи как-то такие передовые, новые, интересные, на них как-то отвечает университет своими образовательными программами?
Ну, конечно, мы, я бы так сказал, стараемся ответить, несмотря на то, что всегда говорят, что образование – отрасль консервативная, она меняется медленно, но в этой части, особенно, которую вы затронули, Борис Александрович, что быстро меняется, и мы стараемся под это дело быстро адаптироваться с точки зрения образовательного процесса. Но вообще, если взять технику, быстро меняющиеся процессы, они, конечно, если не изучены, а являются новыми, они слабо формализованы. И в этом плане, может быть, многое из того, что сегодня в мире происходит, оно нелегко предсказать и предугадать. Отчасти это может быть и реакция на то, что произошло. Но первое, если мы говорим про международное сообщество. Ну, у нас учатся ребята из почти 70 стран, и мы много с ними занимаемся. Там есть интерсовет, соответствующая студенческая жизнь. Мы взаимодействуем с посольствами, с компаниями. Кстати, говорят про компании, хотел бы сказать отдельно. И в этом плане чувствуем, какие изменения происходят в стране. Ну, я как пример приведу, например, Кубу, да? Значит, ну, во-первых, они не в простой ситуации, и...
Да, более чем.
Более чем, да, и планируется модернизация энергетики, которая не поспевает сейчас, и тем не менее мы вместе с ними создали такой большой проект по Центру целевой подготовки, где мы обучили, и у нас прошли повышение квалификации, профпереподготовку, не ребята после школы, а менеджеры компании на уровне заместителей генеральных директоров, с тем, чтобы, получив этот опыт, использовать его на практике и использовать его при подготовке кадров там у себя уже на Кубе. И проведя большую работу, мы вот попали в такую ситуацию, когда прошел этот ураган, и Куба потухла, что называется, и все равно, вот я хотел сказать про такую нацеленность и работу, И все равно мы туда выехали, этот центр открыли для того, чтобы запустить эту работу. Вот как пример.
Ну да, и то есть ваши выпускники туда выезжали, да, ориентировались. А они сейчас имеют какую-то связь с университетом? То есть те полученные знания, условно, по ликвидации тех или иных кризисов и чрезвычайных ситуаций, они могут дальше транслировать студентам, которые сейчас, конечно, обучаются?
Конечно, этот центр так задуман, что он будет обучать людей из отрасли. Там более 8 тысяч человек, которые работают в энергетике Кубы. Ну, Куба – это 10 миллионов человек примерно. И есть университет, технический, КУХАЙ он называется, технический университет, который участвует в реализации этого проекта, и преподаватели, из которого тоже у нас прошли обучение и повышение квалификации, с тем, чтобы этот образовательный процесс вести совместно.
Да, это очень интересно. Безусловно, у вас мы уже обсуждали и в личных с вами разговорах, что университет, точнее, институт, энергетический институт, Московский энергетический институт является уникальным учебным заведением, потому что высокобальники с большими баллами к вам приходят, все, по всем специальностям, вне зависимости от того или иного направления. И важно, что вот ребята из школы выходят, получают большие баллы, себя готовят к поступлению, приходят к вам в вуз. Как у вас в вузе происходит процесс раскрытия их творческого потенциала? Может быть, какие-то инновационные практики? Как допечь, что называется, этот хороший, в хорошем смысле слова, пирожок до того, чтобы он был в лучшем формате?
Ну, вот у нас работа построена таким образом, что, конечно, основное – это учеба, это понятно, но вся инфраструктура университета для студенчества построена таким образом, чтобы он мог реализовать себя в течение студенческой жизни в зависимости от тех наклонностей, желаний и, может быть, талантов, которые у него есть. Ну, например, у нас сегодня 67 видов спорта, мы входим в тройку университетов Москвы, ну, в таком командном зачете. И в этом смысле те, которые имеют, будем говорить, предрасположенность там, к занятию спортом, могут себя реализовать. Как пример приведу, совсем недавно ребята наши играли в баскетбол с другим университетом. За 1/3 десятых секунды до окончания сумели вырвать победу, как в Мюнхенской Олимпиаде, где вот Белов, наш знаменитый баскетболист, сделал это дело. Вот. А если у тебя есть способности творческие, связанные там с рисованием, с танцами, с игрой на гитаре, у нас есть соответствующие организации и секции. В этом году почти 400 мероприятий прошло в Доме культуры МАИ, и почти 51 человек посетил эти мероприятия.
51 тысяча.
Вот, если у тебя, конечно, способности к науке и к образованию, мы национальный исследовательский университет, и в этом плане возможности самые широкие. И мы все это, каждый результат, который есть у нашего студента, у парня или у девчонки, мы видим через его личный кабинет, таким образом видим профиль и помогаем ему раскрыть эти способности.
22 декабря будет День энергетика. Как МАИ будет праздновать День энергетика? Вообще, как происходят такие вот профессиональные праздники для студентов? Потому что, мне кажется, здесь креатив и верность традициям должны сочетаться и выдавать что-то интересненькое.
Ну, для энергетиков День энергетика 22 декабря – это праздник, равносильный Новому году.
И причем рядышком.
Рядышком, да.
И, можно так сказать, перетекать.
Да, я напомню, что много-много лет назад в этот день был принят план знаменитый ГОЭЛРО, электрификация Российской Федерации, и вот с тех пор этот праздник не изменен, хотя был период, когда сделали его там третьим воскресеньем декабря, но не прижился, все равно все праздновали 22-го. В этот день, как правило, и это уже много лет, проходит торжественное собрание, очень короткое, потому что ему предшествуют ученые советы, на которых мы награждаем наших сотрудников и студентов за свои достижения. Вот. Короткое такое собрание, выступаю я с докладом, потом концерт. Концерт уже много лет из нашей художественной самодеятельности университетской, потому что и поют здорово, и танцуют здорово, и дети, мы же эту третью миссию университетскую тоже выполняем. У нас очень много ребят, школьников, и дошкольников даже, вот, из нашего региона, которые вокруг университета посещают наши секции спортивные и такие культурные. Вот. И после этого праздничный концерт, ну и для взрослых бокал шампанского.
Только один.
Только один.
Я понял. Друзья, вы тоже можете подключаться к нашему разговору. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Вообще интересно, вот мы начинали с того, что первый курс, второй, все они сменяют, но уже скоро, очень скоро состоится День открытых дверей.
Да.
Когда будет день открытых? А вот 36-й говорит, я задал вопрос по СМС, а ответа нет, сейчас посмотрим. Тогда сначала приоритет для наших слушателей. 36-й задает вопрос, какая средняя зарплата у ваших выпускников, на каких должностях работают ваши выпускники?
Ну, нужно вот что сказать про средние зарплаты. Они различаются от направления. Айтишники у нас там входят по данным Суперджоб, по-моему, там в десятку самых высокооплачиваемых специалистов. По энергетике все они начинают у нас с рабочих профессий. Но это правило в энергетике, потому что жутко ответственная отрасль. И дальше идет повышение. И в этом смысле, в зависимости от тарифной сетки, от того, где они работают и какие у них там KPI и премии, они это получают. Но наши выпускники примерно в полтора, в два раза дороже, чем выпускники других вузов по соответствующим специальностям.
Ну вот цифры назовите, просят. На самом деле интересно. Ладно, не среднюю, средняя это не так интересно. Да. А вот самая высокая, как вам кажется? Вот у кого-то, может, из выпускников вы знаете, идеал, к которому хотят стремиться те, кто хочет в этой сфере построить карьеру.
Вы имеете в виду сразу после?
Не сразу после. Ну, смотрите, через время адаптации небольшой.
Смотрите, у нас есть молодой человек, наш выпускник, который сейчас занимает место первого заместителя председателя правления Русгидро. То есть это компания, в которой работает 60 тысяч человек.
Да, огромная.
Да, огромная ответственность и большой талант. Я не знаю реально стоимость его контракта, но думаю, что это гораздо больше, чем зарплата ректора с его всеми выплатами.
Я думаю, что следующий вопрос будет, какая зарплата у ректора.
Тоже не могу сказать, но все есть в моей декларации.
В открытых данных все это есть. Ну, теперь вернемся, наверное, к теме Дня открытых дверей. Вообще, как проходит День открытых дверей, когда он будет, этот День открытых дверей, и что отличает, мне кажется, это событие от других университетов?
Ну, один День открытых дверей у нас уже прошел, поскольку мы много работаем и со школьниками, и с абитуриентами, и с родителями. Мы сейчас уже поделили, и мы большие, у нас 22 тысячи. Вот, мы разделяем открытые двери на группу факультетов, в которых происходит посещение. И в результате знакомства с университетом, может быть, в этом заключается в том числе отличие, мы проводим экскурсии абитуриентов по всем кафедрам для того, чтобы они познакомились, какие-то кафедры, чем занимаются, какие экспериментальные стенды. И заведующие, и молодые сотрудники, и матерые сотрудники рассказывают о том, какая энергетика, в какой части кафедра специализируется, какое направление и так далее. Вот обычно у нас посещает, я думаю, в день открытых дверей, ну, где-нибудь там до 2000 человек. Это много.
Да, огромное, конечно.
Да, а если мы говорим про школьников, вот мы...
Целая Пушкинская площадь, 2000 человек.
Да, вот. Ну, когда День открытых дверей происходит, там, что называется, яблоку негде упасть. А если мы говорим про школьников, это отдельная история, мы там вместе с департаментом образования города Москвы, то мы выделяем целый наш главный учебный корпус, это 6 корпусов на неделю, с тем, чтобы все школьники, которые по инженерным классам учатся, прошли там через конференцию, познакомились с университетом и так далее. То есть людей, которые через нас проходят, огромное количество.
Интересно. А вот как вот приходит школьник? Он может что-то в руках подержать, не знаю, что-то потестировать? Чем может заняться вот прямо в стенах университета тот или иной школьник, приходящий к вам?
Ну, например, вот мы показываем, как работает, скажем, обратный реверс и воспроизводство деталей на 3D-принтере. Мы демонстрируем сканер, который показывает, как сканируется лопатка турбины, вот, как потом она переносится в данном случае в 3D-принтер, как происходит его выращивание. Ну, как такой пример большой. Либо мы демонстрируем какие-то такие особые задачи газодинамики, которые у нас происходят в гидравлическом лотке, где мы подкрашиваем жидкость, и ребята видят, как происходит течение, как происходит омывание, какие там вихри турбулентные. Вот если мы говорим про солнечную энергетику, у нас же своя маленькая солнечная ветровая электростанция, mm-hmm. да, они видят, как работают панели, на экране отображается, как, какая инсоляция происходит, что происходит в управлении, где система накопления энергии. То есть вот такие реальные объекты. Мы вообще в этом плане очень ориентированы на практику, на практическую такую подготовку на базе фундаментальной. И у нас очень много стендов натурных, на которых происходит обучение. И все это мы ребятам показываем.
Вспоминаю, знаете, свою связь с энергетикой в малом возрасте, в школьном возрасте. Это вспоминается, когда бабушка учила меня правильно считать по квитанции. Мы с ней вместе пытались понять, обманывает ее условно ЖЭК или не обманывает. Вот это что, то, что нас занимало. Артем Федоров пишет. Недавно выпустился из МЭИ. Большая благодарность за тот опыт, который я получил. ВУЗ невероятно преобразился за последние 5 лет. Энергия – основа всего. А какие преображения за 5 лет произошли? Артем, кстати, напишите, а что вот для вас самое ключевое было за эти 5 лет?
Ну, я же в большей степени стараюсь осматривать такие важные мейнстримы университета, хотя для нас все важно. Вот я уже сказал про студенчество, и мы говорили с вами про международную деятельность. Ну, вот совсем недавно, как пример просто студенческой жизни, был интерфестиваль, опять в Доме культуры МИИ. Ну, я хочу сказать, с большим удовольствием, но и с трудом, я попробовал 19 видов кухонь, которые были приготовлены вот самыми разными нашими землячествами, которые у нас учатся. Мне кажется, такие серьезные преобразования для ребят, для студентов, они, ну, Артем, может быть, напишет, в чем заключается. Во-первых, ВУЗ стал очень современным, очень ухоженным. Появились очень много хороших таких лабораторий, если мы говорим про учебный и про научный процесс. Невероятно насыщенная студенческая жизнь. Конечно, мы всегда ребятам говорим, главный приоритет – это учеба. Но помимо этого, ты можешь себя реализовать во множестве и множестве направлений. Вот я вчера был на Кейсине, это такой у нас проект большой вместе с Минэнерго, и мы партнеры давние. Там ребята, в том числе и наши, заняли там хорошее призовое место, профессиональное уже в энергетике. И таких конкурсов много, в которых ты себя можешь показать.
Да. Ну, вообще, действительно, про то, что у вас невероятная, крутая студенческая жизнь. Те цифры, о которых вы говорили, 51 тысяча студентов, которые пришли в культурный центр, это все показывает, что это действительно так. Друзья, еще раз скажу, как вы сможете присоединиться к нашему разговору. Сегодня разговариваем с, с Николаем Дмитриевичем Рогалевым, ректором Национального исследовательского университета, Московский энергетический институт. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Телеграм-канал Чернышов. Мой канал. Я думаю, что тем у нас еще очень много. Будем сравнивать с другими вас вузами по вопросам, которые задают наши слушатели. А сейчас у нас новости, и затем продолжим.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио, Академия. Академия.
Друзья, добрый вечер еще раз. Это Радио Академия, говорит Москва. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях ректор Национального исследовательского университета МЭИ, Московский энергетический институт, доктор технических наук, профессор Николай Дмитриевич Рогалев. Николай Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис.
Слушайте, вопросы посыпались. Друзья, вы тоже можете их задавать. Как с нами связаться? СМС-портал +7 925 888 89 48. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. YouTube-канал «Говорит Москва». Меня может тоже в Телеграме что-нибудь почитать, подписаться на меня. Мне будет приятно. Знаете, вам не сложно, мне приятно. Вот так и будем жить. Чернышов я там. 70-й задает вопрос, да, 70-й я скорее, остался ли спортивный лагерь под Алуштой? Ольга, выпуск 75-го года, и муж, выпуск 74-го.
Остался. Даже не только остался, стал лучше. Мы его модернизировали, мы сделали там большие ремонтные работы, оснастили. Он опять стал спортивно-оздоровительным. И работал долгое время, вот до, будем говорить, таких тревожных событий, связанных со специальной военной операцией. И пока приостановили, вот на время действия. Но ждем студентов, ждем, и, кстати говоря, дикарей, как у нас говорят.
Ну, можно дикарем мне туда? Я готов выдвинуться прямо сейчас.
Хорошо, Борис, сделай.
Я все, знаете, как кочевник сегодня откочевал из Бахрейна, прилетел. Вообще не спал, но приехал сюда, говорит Москва. Мне так нравится с вами вообще. Только из-за того, что есть такая возможность поговорить. Так, еще вопрос. Кто круче, МАИ или МВТУ?
Знаете, я не встречал ни одного выпускника любого вуза, который бы сказал, что наш вуз не крутой. Поэтому МАИшник наверняка скажет, что это мы. Бауманцы скажут, что это мы.
Так, соответственно, еще вопрос. Николай Дмитриевич, в гуманитарно-прикладном институте есть специальность перевод. Какие языки изучают студенты и каковы перспективы трудоустройства? Спасибо, Диана.
Изучаем немецкий, французский, английский. Сейчас думаем, вот с учетом разворота такого хорошего и сотрудничества с Китаем, с которыми у нас очень большой проект университета МАИ Хайнань,
да,
про китайский язык. Отдельно скажу, может быть, про Китай, если возможно.
Вот, да, конечно, конечно.
Помимо того, что мы имеем очень активное такое сотрудничество с китайскими университетами и на хорошем счету там, у нас очень большой проект университета МАИ Хайнань, в котором, кстати говоря, в журнале The Economist написали, что это единственный университет, построенный по российской модели в Китае. И они действительно хотят, чтобы это был трансфер такого нашего опыта МАИ в Хайнань, поскольку это особая экономическая зона, это международный университет. Ну, правда, The Economist не знает, что у нас уже такой трансфер до этого происходил.
Да.
Да, потому что Северо-Китайский электроэнергетический институт – это такой слепок с Московского энергетического института. А до этого был в Харбине.
Александр Морозов, отличный эфир с настоящим профессионалом своего дела. Первый энергетический в сердечке. Даша и Саша.
Спасибо большое.
Спасибо, Дарья и Александр. Или Александр, может быть, это... Не знаю, но все равно приятно. Всем спасибо, в общем. Артем пишет все-таки. За последние года очень сильно преобразились общежития. Стало в разы приятнее. Пропускная система преобразилась сильно. Чувствуется спокойствие и безопасность. При всем этом монументальность вуза осталась все той же. Тот трепет внутри, который был при виде колонн, все еще остался. У вас же вообще красивый очень университет. Он такой, ну, вот чувствуется мощь и энергия.
Ну, мы и старались сохранить вот этот облик, обновив его главным образом так технологически. И действительно сейчас, если мы говорим про студенческую часть нашего кампуса, она стала замечательной, потому что мы провели реновацию практически всех общежитий. Мы по кампусу очень много сделали, по территориям. У нас сейчас даже белки пришли. То есть у нас в кампусе живут белки.
Вы знаете, я чувствую... Я чувствую, ко мне уж точно они скоро придут. Но на самом деле, ведь тот ремонт, который состоялся, вот у вас же внутри инфраструктура, она не только, с одной стороны, такая традиционная, традиции сохраняющая, с другой стороны, она очень модерновая. Ты пройдись по кафедрам, по институтам внутри, которые по направлениям подготовки, там вообще, особенно те совместные проекты, которые у вас есть с разными предприятиями, они просто на вершине технологий. Ну, и она экологичная очень.
Да, да.
Вот студентам очень приятно. Да. Так, что-то еще у нас был. Добрый день, ну, вечер, наверное. На каких предприятиях ваши студенты проходят практику и стажировку? Андрей Буб.
Ну, если мы говорим про энергетику... Россети, Росгидро, Газпром Энергохолдинг, Интерао, из крупных, если мы говорим, ну и там более мелкие предприятия. Мы вообще учим ребят из всех регионов Российской Федерации. И в этом плане, если там есть целевой образ или там ребята хотят вернуться после окончания, мы, конечно, с большим удовольствием там организовываем им практики и в местах проживания перед университетом.
Николай Дмитриевич, мы поговорили с вами про что? Про студенческую жизнь, про набор, про КВН, про ДК, про образование, но про науку вообще не поговорили. И про международку поговорили. Про науку не поговорили вообще никак. Какие интересные разработки у вас, которые, возможно, рассказать в эфире, сейчас проходят? Вообще, сколько у вас молодых ученых? Потому что понятно, что многие трудоустраиваются, уходят в Росгидро, там, понятно, и зарплаты неплохие, многое-многое-многое. Сколько остается вообще в науке, кто остается в аспирантуре? И вообще, если программа поддержки молодых ученых, заметили звездочку у себя на каком-нибудь первом, втором, третьем курсе, и затем уже поддерживаете максимально его, чтобы оставался и навсегда стал частью университета? Или наоборот, через практику пройди, потом захочешь, вернешься.
Александр Александрович, можно я начну отвечать вот
как вам удобно? Да.
Мы сегодня построили такую систему поддержки талантливой молодежи вот в части научной и инновационной. Я уже говорил в целом про раскрытие способностей ребят, а вот сейчас про научную и инновационную. Мы ребят с высокими баллами сразу приглашаем в программу, которая у нас называется «Эталон». Вот, каждая буква имеет свое название: Э – энергия, Т – талант, А – активность и так далее. Вот, и они у нас учатся по такой большой интенсивной программе в 4 года, для того, чтобы обеспечить их, ну, скажем так, более фундаментальными широкими знаниями, связанными с проведением научных исследований и подготовкой. Дальше, когда 5-6 курс, мы говорим, они уже переходят, ну, сегодня в магистратуру, у нас есть своя университетская программа, называется «Технологии будущего», и она покрывает своими исследованиями не только энергетику, а весь университет. Там ребята работают над самыми передовыми проектами, вот, и часто над проектами, которых еще нет сегодня в индустрии, вот, ну, что называется, на самом краю науки. Вот, тем самым мы формируем такую научную смелость в них и готовим их к аспирантуре. А второй трек, который здесь же начинается, это сеть студенческих конструкторских бюро. В МАИ их 12. Это не кружки, в которых там можно что-то поделать. Каждое бюро связано с технологическим партнером, и в течение 2 лет на конкурсной основе ребята проходят обучение, делают реальные вещи. Вот за все время работы конструкторских бюро более тысячи изделий, которые они сделали в результате вот 2-годового обучения, ушли в серию, в конкретные продукты, которые были разработаны. Вот. А дальше аспирантура. У нас сегодня эффективность подготовки научных кадров составляет 56%. Это больше, в 4,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. В этом смысле те ребята, которые выбрали трек научный, имеют возможность более подготовленными попробовать себя и реализовать себя в науке. И на многих этапах, о которых мы говорим, есть система поддержки финансовая, моральная, которую мы поощряем ребят этим заниматься.
Это здорово. А вообще, какой орган в университете занимается тем, что ищет таланты, поддерживает какие-то программы дополнительные для себя реализовывать? Вы какой-то совет директоров, ну, понятно, что есть ученый совет, который управляет университетом, но если какой-то такой совет директоров, может быть, тех директоров тех предприятий, которые с вами активно сотрудничают, которые вот для себя ставят цель вот поиска этих талантов, и как они их вообще вычисляют, чтобы мы как-то
хакнули систему? Если мы говорим про научную траекторию, программу «Технологии будущего» курирует проректор, я являюсь ее руководителем, и в этом смысле время от времени мы с этими ребятами встречаемся для того, чтобы понять, ну, так ли мы делаем, все ли им нравится и так далее. Вот. Если же мы говорим про более широкий пласт и про промышленность, то мы стараемся, чтобы институт председателей государственных экзаменационных комиссий был действующий, потому что это, как правило, люди, ну, высокого положения, будем говорить, там, заместители генерального директора, там, главные инженеры и так далее, которые, слушая работы и видя студентов, в том числе отбирают их себе для работы в компании.
Так, у нас, да, извините, у нас звонки пошли, давайте берем.
Да?
Берем, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. А, наушники. А. Так, сейчас наушники, секундочку. Так, прошу вас, да.
Здравствуйте, Николай Дмитриевич и Борис. Николай Дмитриевич, скажите, пожалуйста, какие главные направления модернизации учебного процесса сейчас будут идти в вашем вузе? И вот я хочу раскрыть, значит, сейчас много говорится про то, что студенты много перегружены, вот, их надо избавлять от конкретных технических деталей, которые они могут посмотреть, значит, вот, в интернете, вот, их надо учить более фундаментальным вопросам. Вот, и вот в качестве примера приводится ситуация, вот, например, Павел Дуров, он по образованию филолог, но он успешно состоялся в области информатики, вот, и бизнеса, вот, и вот у вас предполагается ли такая тенденция к фундаментализации образования, вот, и вынесению всех технических разных аспектов за пределы учебного процесса?
Ну, давайте про Павла Дурова вначале.
Пожалуйста.
К таким людям ведь можно отнести и Майкла Делла, да? Который учился в университете Техаса в городе Остин на ботаника, потом начал собирать компьютеры в общежитии, ну и дальше вот вылез как бы с этой идеи, и получилась огромная корпорация Dell Computer Corporation. Это скорее исключение, чем правило, если мы говорим про высшее образование. Теперь, что касается того, как мы учим и как мы сейчас, будем говорить, совершенствуем то, что мы сделали. Но есть известная фраза для всех, что теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Поэтому главное, что мы стараемся сделать, это, и всегда этим мы, кстати говоря, отличался, это фундаментальная подготовка инженеров и других специальностей, потому что мы готовим де-факто для множества профессий. И вот этот фундамент, он позволяет реализовать и адаптироваться, вот мы тут до этого говорили про быстрые изменения, адаптироваться к тем быстрым изменениям, которые происходят. Потому что, когда у тебя нет этого фундамента, ну, нечего адаптировать, в моем представлении. Это раз. А второе, мы, конечно, очень ориентированы на практическую подготовку, потому что инженер без практики, без того, чтобы он собрал какую-то цепь, какой-то прибор, чтобы он побывал на действующей электростанции или там, если мы говорим про аэроспейс, на каком-то действующем предприятии, которое связано с космосом, ну, это человек, который, что называется, не способен дальше выполнять свои функции. Нам в университете, наверное, я бы сказал, повезло, а может быть, это заслуга и, скорее всего, самого университета. У нас есть своя тепловая электростанция, мы сейчас ее модернизируем, она будет самая современная в своем классе, на котором студенты проходят обучение. У нас есть, я вот уже упомянул, полигон такой по возобновляемой энергетике, где есть дизель, солнце, ветер, на котором отрабатываются многие режимы, систему управления мы построили, где ребята в практической истории, будем говорить, видят, как это работает, делают лабораторные работы и так далее. У нас есть там тепловые пункты, тепловые насосы и так далее. Я уже не говорю про практику на предприятиях. Поэтому вторая составляющая не менее важна, и мы стараемся сохранить такой баланс. Про перегрузку. Спасибо вам большое за вопрос. Только недавно был ученый совет, где мы говорили вот и делали измерения про перегрузку студентов. Это вечная проблема в хороших университетах, я бы так сказал. Потому что мы приводили данные 1975 года. При норме 2,1 часа на домашнее задание в МАИ было 5,5. Вот. Оно, может быть, знаете, мы всегда стараемся следить и правильным образом все взвешивать, но каждый из кафедр старается дать больше, и, может быть, и в этом вот 100% трудоустройства, которое наши выпускники имеют. Перегрузка, конечно, присутствует и в школах в том числе, вот, но университет – это труд, большой труд, поэтому чувство меры надо знать, но без этого, я думаю, мы не обойдемся.
Вспоминается Клинтон. Перегрузка, перезагрузка. Помните кнопку? Давайте возьмем еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. В вузах такого вашего уровня, высокого, по крайней мере, в советское время практиковалась такая вещь. Значит, студенты, ну, более одаренные, конечно, после аспирантуры, защитившего диссертацию, кандидатскую, оставались, немного, конечно, там 1, 2, 3, на каких-то кафедрах оставались работать на должностях. Вот если эта практика вообще существует, какой примерно оклад у них, когда они начинают работать, уже после защиты диссертации. Это первое. И второе. Есть ли для таких особо одаренных молодых сотрудников, молодых ученых, программа обеспечения жильем по социальному найму? Спасибо.
Ну, давайте вот начнем с последнего, там, про обеспечение жильем. Конечно, всегда, если говорить честно и откровенно, это решается в индивидуальном порядке, но я не помню случая, чтобы мы сказали: слушай, жилья нет, давай до свидания. Всегда, когда приходит заведующий, говорит о ком-то, и мы его знаем, мы видим этих ребят, которые себя проявили, стали кандидатами наук, мы всегда стараемся решить эту задачу, если он связывает себя с университетом. Это первое. Второе. Ну, я думаю, не секрет, что окладная сетка во многих университетах не самая высокая. В МАИ она, пожалуй, одна из самых высоких, если не самая высокая в Москве. Но если мы говорим про МАИ и про такие университеты такого класса, у всех, кто работает в университете, есть возможность заработать за счет научной работы или там, дополнительного профессионального образования. И здесь нет никаких ограничений, которые накладывались бы там, как в компании, где есть там оклад, плюс там какой-то процент по заработной плате и так далее. Есть люди, правда, не самые молодые, может быть, да, которые зарабатывают гораздо больше, чем я. Вот. И ребята, аспиранты, которые находятся, и кандидаты наук, безусловно, которые занимаются научной работой, получают очень и очень хорошие деньги. Вот. И я бы сказал, и две, и три региональных зарплаты, их и выше, тут никаких ограничений нет. Главное, чтобы умел работать с заказчиком, выполнял свое дело.
Спасибо, это интересно. Но еще интересно, мне кажется, поговорить про будущее. Университет ваш, он всегда был направлен в будущее. Вот уже вопрос, наверное, не как к ректору, а к эксперту. Мы очень много слышим про зеленую повестку и про зеленый переход. Так все-таки дождемся мы этого зеленого перехода? И что это за зеленый такой переход, о котором все талдычат? Потому что мы видим, что к зеленым переходам во многом пугают те страны, у которых с энергетикой все очень-очень неплохо и с ресурсами. И, по сути, этот зеленый переход и зеленая повестка является налогом на развитие многих стран, которые большую-большую такую потенцию имеют в своем движении вперед.
Вот, Борис Александрович, я бы разделил как раз то, что вы сказали, да, что во многом вот эта история с углеродным следом и с таксономией, она связана с тем, чтобы сделать вот эти вот растущие экономики менее конкурентоспособными и обеспечить благополучие тех стран, ну, которые вот сейчас у нас как бы в разряде недружественных, не по нашей вине, я бы так сказал. Но что бы ни рассказывали про то, как там правильно построены все гражданские институты и все остальное, мы сейчас видим, что во многом экономическое развитие происходило за счет дешевых или бесплатных ресурсов, которые черпались из другого мира. Как пример Германии сейчас, да, они всегда компенсировали в последнее время дорогую рабочую силу, которая у них была, дешевой энергией и нашим газом. Сейчас и этого нет, и мы видим, что происходит с экономикой. Когда говорят про зеленый переход, то, как правило, говорят о так называемых 3D, если мы говорим про такую английскую версию, это децентрализация, декарбонизация, то есть снижение углеродного следа, и распределенная энергетика, то есть distribution energy. Вот. Действительно, эти тренды есть. Вот. Но бросаться, с учетом того, что я сказал про затею с углеродным следом, не следует. Тем более, что мы видим негативный опыт европейский, и сейчас, кстати говоря, и в Китае, когда их чрезмерное увлечение возобновляемой энергетикой привело к тому, что цена на электроэнергию сильно и сильно подорожала, а управлять энергосистемами стало сложнее и сложнее, и они, особо не обсуждая вред угольной генерации или атомной, если мы говорим про Германию, стали возвращаться к этому обратно, но потому что некуда деваться. И опыт показывает, и я так считаю, что каждая страна выбирает свой путь развития, исходя из тех ресурсов, которыми она обладает. Поэтому глупо в данном случае Российской Федерации отказываться от газа, от нефти, от других ресурсов, если они у нас есть, и дешевые для нас, замещая это, скажем, дорогой какой-то другой энергетикой, подрывая экономику нашей страны. Вот. И так по этому же пути идет Китай, вот увлекшись он, правда, этой возобновляемой энергетикой, сейчас уже там опомнился, про Европу я уже сказал, американцы, как правило, очень часто провозглашают многое, но ведут себя крайне осторожно.
Ну, это да, но все-таки и мы долгое время тешили себя надеждой, и там и водородные всякие двигатели, которые мы искали, и другие вещи, и готовили специалистов в этой области, то есть, по сути, расходы государственных ресурсов в этом. Поэтому рента, которую мы на себя, по сути, взяли, она тоже была у нас реализована. Но как вам кажется, все-таки к этому мы не придем в ближайшей перспективе, и не появятся те самые возобновляемые источники энергии, потому что мы видим же, что ряд стран делает и налоговые послабления для тех, кто генерирует там ветроэнергетику, либо солнечные батареи ставит себе на дома.
Ну, вот давайте вначале про то, что вы сказали, а потом вернемся к водороду. Вот долгое время, и отчетов я много читал, которые звучали примерно так. Посмотрите, как нарастают инвестиции в возобновляемую энергетику. Столько-то миллионов, столько миллиардов, столько-то триллионов и так далее, и так далее. Пока не рухнуло внутреннее субсидирование этого вида энергии. И все остановилось. Вот, поэтому в этом плане есть такой трик, хитрость, о которой не говорят, угу, а которая действует. С другой стороны, конечно, этим надо заниматься, вот если мы говорим про Российскую Федерацию, но у нас есть, особенно за Уралом, много изолированных поселений, где солнце, ветер, там малый газ, еще что-то, могли бы быть очень серьезным добавлением к дизельным электростанциям, которые там есть, потому что и завод дорогой, а комфортные условия надо обеспечивать, тем более при сегодняшнем векторе освоения Дальнего Востока. Поэтому не надо это отвергать, но я бы хотел здесь использовать формулу, которая, ну, принадлежит нашему энергетику, очень серьезному академику Стариковичу, который говорил, что энергетика – это синтез физики и экономики. То есть все должно работать, но быть экономически оправданным. И в этом плане, ну или социально оправданным, если мы говорим про изолированный регион. Поэтому в этом, вот этой формулой надо руководствоваться. Про водород. Ну, это не первая попытка, в 70-м году много было сделано, если помните, летал наш, да, да, наш 155-й ТУ, да, на водороде и так далее. Поэтому водородом, на мой взгляд, с научной точки зрения и с его приложением надо заниматься для того, чтобы не оказаться, ну, в таком арьергарде науки, да, потому что, скажем, вот, ну, то, что я читал, японцы сейчас уже про электромобили не думают, а перешли к водородному автомобилю. Ну, этим надо заниматься, вот, с научной точки зрения.
Большое спасибо, Николай Дмитриевич, за интересный разговор, за интересное мнение. Это очень важно. Дорогие друзья, ну, а с вами мы прощаемся, встретимся ровно через неделю. Это была Радиоакадемия, она говорит Москва. Сегодня мы встречались с ректором Национального исследовательского университета Московский энергетический институт, доктором технических наук, профессором Николаем Дмитриевичем Рогалевым. Всем до встречи, всем пока-пока.
Спасибо большое.